Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим сегодня из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». Мой собеседник Дмитрий Прокофьев. Историк, экономист, автор многих, гость многих наших программ. Сегодня мы поговорим о связи гражданской войны и Великой Отечественной. Ну, о связи, конечно, через тех персонажей, через тех лиц военных, которые успели повоевать на обеих войнах, а то и на трех даже, если еще брать Первую мировую. Да? Кстати, относительно недавно у нас выходила программа с Леонидом Млечиным, где он рассказывал про подробности про Буденного. Будем мы, наверное, делать и портрет там Ворошилова. Вот. Сегодня эти два легендарных военачальника тоже будут присутствовать в нашей программе, так или иначе, более или менее. Но та программа с Буденным вызвала очень большой интерес. И мы поэтому решили сегодня с Дмитрием Прокофьевым взять такую тему. Это вообще влияние вот военных, да, тех, кто успел повоевать на Первой мировой и на гражданской, и перенести свой опыт на Великую Отечественную войну, да. Потому что, собственно говоря, другого опыта...
На Вторую мировую даже,
наверное. Да, другого опыта у них не было. Да? Да. Вот с чем пришли, и насколько это помогало или мешало... Это вечные уже, то есть не вечные, но достаточно долгие споры уже идут на эту тему, насколько это мешало успехам и насколько это помогало, значит, не успехам Красной Армии, особенно в первые месяцы и годы Второй, ну, Великой Отечественной в данном случае. Да? Ну что, вот... Мы многих знаем героев гражданской войны, да, но действительно вот так, чтобы геройствовать еще и на Великую Отечественную войну, в общем-то, осталось не так много людей. Остались Ворошилов, Буденный уже упомянутые, но все остальные...
Практически все прошли так или иначе солдатами.
Ну да, ну Жуков там, Жуков воевал в Первую мировую еще, кстати, я не знаю, что делал Жуков в гражданскую.
Воевал в карательном отряде и получил свой первый орден за подавление восстания на Тамбовщине. Служил в карательном...
Вместе с Тухачевским.
Не Тухачевский был, да, но служил у Тухачевского, но получил... Тухачевский получил свою награду раньше.
Да, да, да. Вот я и хотел сказать, что, наверное, основная масса людей, которые прошли через гражданскую войну и через Первую мировую, военные, отечественные, да, да. Русские, российские, они, собственно говоря, не прошли через 1937 год, они там и остались.
1937-1938. Нет, не согласен. А очень многие...
Элита.
А вот с этим очень интересный вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Что у нас получилось вообще с гражданской войной? Да? Отечественная война ее, конечно, совершенно заслонила. И в народном сознании тоже. И плюс еще сложился такой... Это миф, могу сказать. Что вот были плохие там полководцы гражданской войны. Что вот был плохой опыт гражданской войны. Которые, мол, дескать, использовали, вот, пробовали использовать в отечественную, ничего не получилось. Да? Это не так. И вы знаете, первый мой вот такой собственный исторический опыт, когда я впервые задумался, наверное, о том, что не все так просто с отношением гражданской и отечественной войны, это такой вот как мой личный такой опыт.
Нет.
Опыт очень близкий, потому что когда еще был маленький, читал там какую-то книжку, там были вот эти вот песни там 30-х годов, и там было написано такое: «Эх, да наши кони быстроногие, эх, да наши танки быстроходные, эх, да наши дозорко смотрят Ворошилов». И я сказал, а дедушка мой воевал с Отечественную войну. Я сказал, что это вот танки вот быстроходные, а вот как же в войну-то вот эти быстроходные танки? Ничего. И вдруг дедушка говорит, ну а при чем здесь? Говорит, быстроходные танки очень хорошие. Говорит, надо просто их правильно применять. Говорит, и конница, это все не так просто. И мне это настолько резко запомнилось тогда, до сих пор помню этот эпизод, что говорит, ну просто надо умело применять. Дело в том, что опыт Первой и мировой и гражданской войны, его получили практически все, кто возглавлял вот, армии, фронты в Отечественную войну. Вот старшее поколение. Да? Ведь что значит? Им в Отечественную, допустим, было тому же Жукову, да, про которого мы упомянули. Ему было в гражданскую войну 25 лет, а в Отечественную ему было там, под 50. Да, здесь. И дело в том, что опыт гражданской войны, который получили полководцы Красной Армии, он был в большой степени уникален. И ни у одной армии такого опыта не было. Потому что что такое Первая мировая война? Да? Это траншеи от моря до моря. Это вот эти линии, линии обороны. Это бесконечные атаки огромных масс солдат, вот эти колонны, там, идущие на пулеметы.
Это появление авиации.
Это и появление, да, это и появление авиации, и появление танков, и химического оружия, появление всех вот этих технологий. А что такое гражданская война в России? Это маневры колоссальных масс войск. Ведь в гражданской войне не было, не было позиционных фронтов. Это
невозможно.
Они были невозможны. Да, были, когда, где был позиционный фронт? Был небольшой позиционный фронт под Ленинградом во время наступления Юденича, да, на Пулковских высотах траншей. Была оборонительная линия на Перекопе, которую красные прорвали. Была знаменитая оборона Царицына, где был товарищ Сталин, да, где вот действительно вот там вот копали траншеи, да, будущего Сталинграда.
Ну, да. Ну, потому что здесь не было слева одни, справа другие.
Не было,
да,
не было.
Было несколько такие основные очаги какие-то.
Да, были очаги. Что значит? Это был колоссальный опыт маневренной войны. И вот первая конная армия, Буденновская, где Буденнов, Ворошилов и Сталин, да, вторая конная армия, знаменитая, червонное казачество так называемое. Что это такое? Это колоссальные маневренные группировки, командиры и офицеры которых получили опыт вот этого вторжения войск, перемещения войск стремительного на большие расстояния. Это победа именно маневром и огнем. Это не только вот там эти сабли, это только видели вот на, нам в кино показывают, там как размахивают саблей. А это в первую очередь маневр, это стратегические вот эти вот там охваты, да, это огромный опыт, который получила Красная Армия в, скажем так, то, что называлось советизацией захваченных территорий. Ведь одно дело...
С одной стороны, с другой стороны, многие территории переходили из рук в руки.
Многие территории переходили из рук в руки. Но вы знаете, пример какой замечательный есть из опыта Первой мировой войны. Да? Когда, когда русская армия заняла вот, в начале, в 14-м году, да, она вошла во Львов, вот, тогда австрийский.
Мой родной.
Да, вошли в австрийский Львов, да. Через... И они сразу же попытались там устроить Россию. Да? Но попытались устроить ее так, что когда их оттуда выбили, да, поголовно население все пошло записываться в австрийскую армию. Да? То есть здесь ничего не получилось хорошего. Вот. А здесь опыт вот этой вот советизации, опыт привлечения на свою сторону вот этих стремительного создания каких-то там управленческих структур, вот появление этих маленьких государств, там тоже марионеточных, да, как на Дальнем Востоке была Дальневосточная Республика. Весь этот опыт очень серьезно Красной Армией использовался. И именно гражданская война выдвинула такого, выдвинула двух, не одного, двух самых крупных теоретиков вот, Красной Армии, по работам которых потом... Нет, Тухачевский. Нет, ты какой же, побудьте, вы читали работы Тухачевского?
Ну, он же там как он про танки писал.
Да, он предлагал в 29-м году сделать 50 или 100 тысяч танков. В ужасе просто от этих предложений, потому что на самом деле работа Тухачевского, это избранная, да, два тома, они доступны, они есть в интернете, есть в библиотеках, я их прочел. Никаких теоретических изысканий там нет. А вот есть настоящими крупными военными теоретиками были вот Владимир Триандафилов, автор вот книги «Характер операций современных армий», собственно, который создал теорию прорыва обороны и теорию наступления, по которой...
И фактически вообще военную доктрину.
Военную доктрину Красной Армии, да, вот основной фундаментальный его работа.
Ну, на него, кстати, и Тухачевский опирался.
На него ссылались потом, да. Ну, вся как бы вот военная теория, по которой вела Красная Армия, Триандафилов, ее характер операции современных армий, он описал ее в конце 20-х годов. Погиб в 30-м году, он погиб в авиакатастрофе. И вот по его теории, собственно, Красная Армия потом действовала во время Отечественной войны, вот прорывала наступление. Да? И второе, это Борис Михайлович Шапошников. Знаменитый, да, легендарный фактически уже человек, который был в царской армии был полковником, в советской армии он стал маршалом и начальником генерального штаба, который написал знаменитую книгу «Мозг армии», где описал, как должен работать генеральный штаб, где описал, что такое мобилизационное планирование, как проводится мобилизация армии. И Шапошников возглавлял генеральный штаб на протяжении всех 30-х годов. И в самые тяжелые годы, вот 41-42, тоже начальник генерального штаба. И...
А хорошо, тогда у меня такой вопрос. Вот 22 июня 41 года, да?
Да.
К 22 июня 41 года с какой военной доктриной, с какой военной теорией, с какой военной концепцией пришла Красная Армия?
Есть документ, значит, полевой устав 39-го года, ПУ-39, так знаменитый.
Да, вот. Я прошу прощения, тогда, извините, да. Я вас прерву, просто чтобы закончить свой вопрос, чтобы было понятно. И в какой мере это все опиралось на прошлый опыт?
Опиралось на прошлый опыт. Так вот, в полевом уставе 39-го года было написано черным по белому. Если враг навяжет на войну, Красная Армия будет самой нападающей из всех армий мира. И базовая как бы военная теория, это были работы Триандафилова, о том, как нужно прорывать вражескую оборону и как нужно вторгаться на вражескую территорию. И работы Шапошникова, который писал, что мобилизация есть война, и по-другому ее мы не мыслим. Шапошников очень серьезно осмыслил...
То есть не было оборонительной концепции?
Никакой. Они убедились в том, что...
Обороняться не надо.
Они считали, что зачем обороняться, когда можно вторгнуться на территорию врага и разгромить его. Они считали, что просто терять время нельзя. Они все усвоили опыты Первой мировой войны и Гражданской войны. Они могли сравнить. Они считали так, что если как в Гражданскую войну, виноват, как в Первую мировую войну, если дать противнику построить оборону, то эту оборону будет не пробить. Да? Вот в Первую мировую войну оборону пробивали с колоссальными какими-то потерями. Да?
Ну, там строили пока, линии специально.
Да, пока мобилизуются армии, можно вот оборону проломить очень трудно. Возможно, но очень трудно. Вот в Финляндии проломили линию Маннергейма, но сколько это стоило сил, вот проверили. Да? А на Халхин-Голе, кстати, в пику, да, где тоже была японская оборона, но в лоб на нее не наступали. Ее обошли двумя танковыми группировками вот этих вот легких танков.
По-моему, то, что сделали немцы с линией Мажино, по-моему.
А то, что сделали немцы с линией, обошли, да. Тогда зачем? Лучше сосредоточить войска заранее и в первый момент войны максимально вторгнуться на территорию противника, навязав его. В том же уставе написано тоже, что внезапность действует ошеломляюще. О чем говорил Триандафилов, о чем говорил Шапошников.
Значит, с вашим словом, он сделал вывод, что Советский Союз готовился к войне следующим образом, что мы, в общем-то, при первой возможности мы первыми и нападем.
При первой возможности мы перейдем в наступление. Соответственно, под это и была...
Не успели перейти.
Это уже вопрос к политическому руководству, это вопрос к товарищу Сталину.
Почему?
Который, кстати, тоже, опять же, он был во время Первой мировой войны, товарищ Сталин был никем, да, он был ссыльным, да, он был ссыльным политзаключенным. А в Первую мировую войну Сталин был как бы мессией. Во вторую, в гражданскую, я говорил, конечно, в гражданскую. А в гражданскую эту войну товарищ Сталин был бы, как мы сейчас сказали, генералом. Он был членом военного совета армии фронтов.
Ну, не сказать, что сильно успешным.
А здесь не вопрос не в успехе. Был успех, были поражения, был опыт. Был опыт, который он приобрел, который варился здесь. Он начал подбирать военные кадры, начал интересоваться военным делом. Люди, с которыми он столкнулся во время гражданской войны, да, те же Ворошилов, Будённый, да, он их возвысил и сделал своими там доверенными сотрудниками. Да. То есть, с кем он был, эти все, весь этот клан первой конной армии, он ведь потом очень долго имел власть в, скажем так, в советской армии. Кстати, маршал Гречко, который был министром обороны там, до 70-е уже годы, уже, 70-е, в 75-м году, по-моему, умер, он уже был, тоже служил в первой конной солдатом. То есть этот клан был очень сильный, вот первой конной, в которой там была Сталин близко знакома.
Они занимали еще и политические позиции.
Они занимали политические позиции, да. И плюс был, конечно, опыт столкновения, скажем так, рабочей крестьянской Красной Армии, был опыт столкновения не с партизанами, не с белогвардейцами, там, да, не в гражданской войне, а вот в войне с Польшей, в 20-м году, да, Красная Армия потерпела поражение. И здесь тоже был сделан опыт, что вот в том виде, в котором Красная Армия выиграла гражданскую войну внутри России, для вторжения в Европу, эта армия не годится, да, вот в столкновении с регулярной польской армии, вот эти вот полупартизанские отряды, которыми командовал Тухачевский, да, вот эти все, они все потерпели, скажем так, фиаско. Тоже опыт,
но из которого были сделаны правильные выводы. И у нас, и у наших слушателей, когда вы говорите о том, что нужно было, так сказать, не было политической воли, да, для первого удара. Конечно, у всех промелькнула сразу фамилия Суворов, да, и его концепция, что ли, да, того, что Советский Союз хотел нанести первый удар, но не успел там, и так далее. Но я просто, поскольку беседовал с Виктором Суворовым, там действительно есть одна такая немаловажная деталь, которая у нас не воспроизводится. И о чем мне сказал Суворов в свое время. Он говорит, вот все говорят, что я, значит, где-то там что-то пишу и тоже говорю, заявляю о том, что Советский Союз хотел первым напасть. Да? Но говорит, никто не цитирует продолжение моей мысли. А продолжение, говорит, моей мысли, говорит, и правильно бы сделал.
Кто бы спорил?
Да?
Кто бы спорил? Потому что на самом деле, кого мы здесь цитируем? Вот уставы Красной Армии, да, как бы Красная Армия была воспитана там на идее наступления, и это проходит красной нитью в работах всех, скажем так, советских генералов и советских военных теоретиков.
Ну, смотрите, если там, конечно, параллели очень натянутые, но вот вы сами только что еще вспомнили Польшу, да, и поражение в Польше как свидетельство неготовности армии к большим кампаниям.
Свидетельство неготовности той Красной Армии.
Той, мне понятно.
Той Красной Армии. Потому что была идея уж в 20-е, в 19-е годы, уже мировая революция. Даешь Варшаву, дай Берлин, уж врезались мы в Крым, абсолютно. И получили опыт, не получилось. Значит, надо готовиться по новой.
Да, значит, надо готовиться по новой, и вот вам новая война, и опять не готов.
Я думаю, что к наступлению... Опять
наступление
же,
готово.
Что сделал? Есть директива номер один, директива номер два, директива номер три, которые написаны были там рукой Жукова, да? Которые бросили первая реакция Красной Армии в 41-м году была. Это было наступление. Все эти директивы опубликованы. Никто Красной Армии летом 41-го года на оборону задачу не ставил. Вот директива, опять же, Верховного командования о переходе к стратегической обороне, это июль 41-го. Это через 3 недели после начала войны. Это уже смещено уже командование Западного фронта. Уже немцы под Смоленском, и тогда вот поступает директива переход к стратегической обороне. До этого все приказы были направлены на наступление, потому что других не было. Есть известная история такая о том, как Рокоссовскому, командующему механизированным корпусом тогда, да, при которого был, кстати, опыт и Первой мировой войны, и гражданской. Да, Рокоссовский же воевал на всех, скажем так, этих фронтах. И, кстати, попал в репрессии. Вскрыть Секретный пакет. Вскрыть секретный пакет. Он его вскрывает. Я говорю, слушай, если ну, я сказал, что там написано. Да он получает прекрасное наступление. Там был.
Так говорят, что примерно то же самое было здесь, в Ленинграде.
Получили.
И почему, собственно говоря, было...
Финляндия.
Финляндия.
Да. Да. Все получили, что по плану, все получили приказ на... В случае...
И вот эта бомбежка Хельсинки, да? Вот это все.
В случае военных действий вот, известны, неизвестны приказов об обороне. Вот нигде не зафиксировано о том, что, кстати, опять уже значит, другой знаменитый, вот, наверное, единственный полководец наш, который не воевал в гражданскую войну, Черняховский Иван Данилович, знаменитый, да, который в 37 лет стал генералом армии и командующим фронтом. Да, он был полковником в 1941 году. На границе с Восточной Пруссией, он получил приказ о наступлении, он перешел в наступление. Получил приказ, скрыл секретный пакет, пошел в наступление со своей бригадой. И значит, даже вторгся на немецкую территорию. Отлично действовал. Прекрасный был генерал. Безумно жаль, что погиб каждый человек, который... Кстати, мы же очень мало знаем о вот 41-го... свидетелей 41-го года, кто оставил бы мемуары. Кто мог бы рассказать?
Почему?
Осталось очень мало.
Но мемуаров-то очень много.
Мемуаров много. Но вот,
там дело, а вот смотрите, понять, где вся правда.
А вот смотрите, кто. Павлов.
Мерецковский есть.
Смотрите, Павлов, вот командующий фронтами, вот командующий армией на Западе, Павлов был расстрелян. Да. Кирпонос погиб. Черевиченко, командующий 9-й армией, мемуаров не писал. Федор Кузнецов, командующий Северо-Западным фронтом, он скатился с командующим фронтом, в конце войны был командиром корпуса. Все, он мемуаров не оставил. Ватутин, который...
Не помню.
Ватутин, начальник оперативного отдела.
Оставили, слушайте,
начальник оперативного
отдела. Поставил,
да? И сколько у них там.
Василевский оставил, по-моему, насколько я помню.
А Тимошенко мемуаров не писал, на ком обороны. Нет, он умер.
Нет?
Шапошников умер еще во время войны.
И он не писал, не вел.
Нет, ничего, ничего не известно. Может быть, и вел, ничего не известно. Тимошенко, то есть люди, которые были допущены к стратегическим решениям, они свидетельства не оставили.
Допустим, мемуары опираться невозможно.
Нет, поскольку там столько, они сто раз переписывали, столько натяжек, даже в одном и том же
тоне. Уже там переписывали.
Да, уже, к сожалению, да.
Ну, хорошо, опять же, ничего хорошего, конечно, но возвращаясь вот к этой идее, что вы говорите, что... То есть, вы считаете, что из опыта гражданской войны вот мы...
Был опыт... Был...
Мы пришли вот с этим убеждением,
с убеждением,
что никакой обороны.
С убеждением, что победа достигается маневром, победа достигается, скажем так, движением огромных масс войск. Что победа, вот только движение
приносит. Техническое оснащение не имеет
значения. Дело в том, что значит техническое оснащение само по себе, да? Ведь если.
Нет, ну подождите, но у нас, я не знаю, к тому же, к чему готовились, но сколько у нас там самолеты даже не успели взлететь их всех.
Понимаете, в чем дело?
Уничтожили.
Если вы размещаете авиацию на аэродромах рядом с границей, то какие бы у вас ни были бы совершенные самолеты, они не успеют взлететь при внезапном ударе. Если вы ставите, опять же, если каждый военный инструмент, да, он предназначен для какой-то определенной цели. Да? Для чего нужны легкие танки? Не для того, чтобы атаковать в лоб вражескую оборону, и тем более не для того, чтобы драться там с вражескими танками, да, они направлены там, где вот вводить их в прорыв, там, где нет вражеских войск, да, где нет обороны, и прорываться в тылы. Да, так же, как прорывались конные армии во время гражданской войны, да. Так же, как и тяжелые танки, это орудие либо обороны, либо орудие вот прорыва вот этих оборонительных полос. Если, кстати, помните, у нас была как-то передача про маршала Монтгомери, да? Который победил Роммеля в Африке. Он победил именно, когда он поставил свои войска в оборону. Да? Когда он стал закапывать в песок танки, когда он стал ставить противотанковые пушки. Вот именно в его обороне Роммель завяз.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня петербургский историк, экономист Дмитрий Прокофьев. И говорим мы об опыте двух войн, Первой мировой и Гражданской войны, об использовании, вернее, этого опыта во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, и чтобы понять, насколько по мнению Дмитрия Прокофьева, во всяком случае, насколько этот опыт был негативный или позитивный, и как его вообще оценивать. А кто тогда, ну, мы в первой части довольно много об этом говорили, с точки зрения самой концепции, да, самой теории военной, а кто был носителем этой, кто перенес в своей голове вот этот опыт, и, во-первых, осмыслил его, этот опыт первых войн, и перенес его на Вторую мировую. Ни Будённый, ни Ворошилов, они не были теоретиками, да? Mm-hmm. То есть, все вот в этих двух книгах, о которых вы
говорили... Ну, не только в двух книгах были. Это, конечно, как я уже сказал, фундаментальные работы Шапошников и Триандафилов, как бы две вот, как бы главные, да? А, конечно...
Триандафилов-то погиб, а Шапошников...
Да... Шапошников руководил генеральным штабом, да, и его ученик. Ученики, там, Ватутин, Василевский, Штеменко, это все ученики Шапошникова, да, люди, которые вот возглавляли оперативное управление генерального штаба, то есть отвечали за боевое планирование, за вот те самые планы. И плюс еще надо понимать, что опыт, ведь в чем еще был опыт гражданской войны? Что такое человек, кто такой человек, который встал на сторону большевиков в гражданскую войну, пошел в армию служить? Значит, это человек, который, опять же, пришел к мыслям еще тогда, когда победа была совсем не очевидна. Это мы сейчас знаем, что большевики победили. А в 19-18 году этого еще никто не знал. И вот люди, которые тогда пошли с большевиками, они, конечно же, пользовались самое главное, что было для Сталина, политическим доверием. Это были люди, которые сделали ставку на большевиков, и этой ставки, что называется, придерживались. Да? Никто тогда... не знал, как все повернется.
Ну, с одной стороны. Но с другой стороны, все-таки была одна, как мне кажется, с учетом реакции психологии наших людей, нашего народа, была одна деталь очень важная. Все-таки большевики воспринимались как сторона власти, а эти воспринимались как, ну, если как говорить современными языками, как оппозиционеры,
да.
Понимаете?
Да, поэтому, наверное, Ленин-то поэтому... сразу и приказал переехать в Москву, да, как бы сесть в центре,
и
здесь
уже... Да, и выступали не всегда на стороне большевиков, а
на стороне власти.
На стороне власти.
Раз уж это власть, да, согласен в большой степени. Вообще, проблема удержания власти во военное время для большевиков была очень актуальна. Потому что они сами-то как пришли к власти? Да. В силу того, что... Да, абсолютно так же, что войска отказали в повиновении, да? Войска отказали в повиновении командованию. Из этого опыта большевики сделали самые серьезные выводы. Почему во время войны вот эти вот подготовка там, запасных частей Красной Армии была такая короткая, да? Очень быстро там учили стрелять, там кое-какая подготовка, и сразу бросали в бой. А потому что все знали, что вот эти вот войска, верная там императорская гвардия, простоявшая всю войну в Петербурге, когда только услышали они, что их отправят на фронт, они сразу же восстали.
Ну и... да. Ну, там разные были реакции, если, как я понимаю, с одной стороны, вот у рядовых действительно такое уже было настроение не воевать, но у офицерского состава было наоборот. Они считали, что вот этот Брестский мир — это, в общем-то, предательство национальных интересов.
Но это уже было после. Я имею в виду восстание вот в феврале 17-го.
А, вот про февраль 17-го.
Да, когда...
Я имею в виду уже в 18-м году, да?
Да.
И там...
Ну, офицерство тоже раскололось пополам.
Раскололось, а даже не пополам, я вам скажу.
Большая часть пошла с большевиками.
Да, я видел статистику, по статистике чуть, почти две трети.
Вот, кстати,
офицеров генштаба пошло за большевиками.
Вот, кстати, вы упомянули офицеров генштаба, вы упомянули царских офицеров опыт гражданской войны.
Да.
Во время Первой мировой войны все вот сражения называются по месту, там, где проходили бои, да, там Перемышль, да, там Восточно-Прусская операция, там этот, на Западе там Берден, Пашендаль. Единственное, когда по имени полководца, Брусиловский прорыв. Брусиловский прорыв – опыт прорыва вражеской обороны, который Брусилов не смог развить. Оборону пробили, но у Брусилова не было подвижных войск для того, чтобы в прорыв вести. Но Брусилов перешел на сторону Красной Армии. Да. Брусилов этот опыт передавал. Брусилов был обласкан большевиками. Вот, и в 20-е годы он в генеральном штабе занимался тем, что передавал именно вот этот опыт прорыва, который они сделали. Что да, пробить вражескую оборону можно, но нужно развить успех. Для того, чтобы развить успех, нужно иметь мощное, быстрое, подвижное соединение. В гражданскую войну таким была конная армия. И, кстати, вот эти танковые части, знаменитые, да, будущие, они комплектовались как раз командирами-кавалеристами. Там наши знаменитые танковые маршалы Рыбалка и Ротмистров, например, да, они вышли как раз из кавалеристов.
Ну, откуда еще выходить?
Откуда еще выходить, потому что да,
не было.
Танкистов не было, но нужны были люди, которые знают, что такое маневр, которые знают, что такое перемещение войск на большое расстояние, которые знают, как их снабжать, кормить, обучать и так далее. Ведь еще очень важный вопрос был, да, который Красная Армия очень серьезно освоила там, на своем опыте, да. На чем поскользнулся Тухачевский, тот же самый, на Висле, с поляками. Отстали тылы, отстало снабжение. Да, войска ушли вперед, а солдата надо кормить, одевать, вооружать, ну, подводить ему патроны. Это все очень сложно сделать.
Да, но в Великой Отечественной там как раз было все наоборот. Потому что там не надо было идти за войсками, войска сами пришли в тыл.
Войска сами пришли в тыл, но во второй половине все это было...
Ну, там уже было более отлажено всего, и там все...
Отлажено было, но опять же, без опыта...
Не, ну понятно, что все равно нужно было это все уметь, и надо было это все делать, это понятно.
Да, и организация. И, кстати, знаменитый сталинский маршал войск связи, Иван Пересыпкин, да? Уже был из кавалеристов.
Слушайте, ну...
Тоже из кавалеристов гражданской войны.
Там все из кавалеристов.
Все из кавалеристов.
А кто еще был?
Да, вот потому что...
Артиллеристов тоже?
Кулик. Маршал Кулик, которого не очень получилось, может быть, как у полководца, но, во всяком случае, артиллерия, с которой Красная Армия встретила, он был начальником главного артиллерийского управления с 37 по 41 год. И вот здесь он, в смысле вооружения войск вот, артиллерии, он очень справился с артиллерийской системой. Вот Красная Армия была единственной, которая встретила вот, войну с самыми современными артиллерийскими системами.
Ну, почему не только артиллерийские системы, а самолеты?
И самолеты были, и танки. И танки были отличные.
Да. Ну, вот. Я не знаю, почему вы отрицаете роль Тухачевского в осмыслении роли танков.
Потому что у него в том, что я читал сам из его работ, которые доступны, там ничего не написано про применение танков. Там написано, что вот хорошо иметь 50 тысяч. Хорошо иметь 50 тысяч танков, а еще лучше 100 в 2007 году. Которые сделать, скажем так, технически изготовить было невозможно. Да? Вот. А, скажем так, заказал танки, вот эти сам КВ, и заказал танки Т-34, они были заказаны конструктором, построены и приняты на вооружение, когда начальником бронетанкового управления был генерал Павлов. Вот тот самый расстрелянный в 41 году, командующий Западным фронтом, да? Вот этот тяжелый танк прорыва КВ и танк развития, скажем так, успеха, да, средний танк, то, что вот потом стало называться там основной боевой танк, там Main Battle Tank, это Т-34, это заказ Павлова.
А вот такой специфический вопрос, сразу же мы говорим об опыте Первой мировой войны и Гражданской войны, но я так понимаю, что у Красной Армии и у людей, которые вообще руководили и армией, и вообще страной, всей системой, там не было совершенно опыта как раз партизанской войны. Да?
Почему? Красная армия как раз и выросла из таких партизанских отрядов, да?
Ну, и не считать же партизанских отрядов, там, полевых командиров типа Махно.
Это типичный партизан. Партизан это есть полевой командир. Понимаете, в чем дело? Вот помните замечательный фильм «Чапаев», да, нашу классику?
Ну, конечно.
И там есть тоже такой чудесный эпизод, когда Костянь говорит, Белые пришли, грабят. Красные пришли, обратно грабят. Ну, да. Куда крестьянину податься? А ведь это принципиальный момент. Как завоевывать на свою сторону крестьянство? За кем крестьяне пойдут, когда белые пришли, грабят, и красные пришли, грабят? Куда крестьянину податься? И ведь, понимаете, что я видела? Чапаев, да, когда он снимался, это, там высматривали каждый кадр. Этот был фильм, который должен был стать эталоном восприятия гражданской войны. Да, вот такой вот образец, который вы там... Сталин смотрел его 40 раз, который каждому советскому человеку показали раз по 10, наверное. Да?
Мы все наизусть его знали.
Мы все знали его наизусть. Я уже, господи, родился в 70-м году, но я смотрел этого Чапаева по телевизору, и так его, господи, было. И если бы этот эпизод не был бы важен, белые пришли грабят, красные пришли грабят, а куда податься крестьянину, уж поверьте, его бы не показали. И там вот комиссар говорит, что вот, а Чапай говорит, вот кто будет грабить, расстреливайте меня, да? Говорит, это было очень важно, и было важно показать это всем, что вот какая Красная Армия, да, вот она не грабит крестьянина, и когда пойдет вперед, тоже грабить не будет.
То есть опора на народ.
Опора на народ. И вся мифология 30-х годов. И опять же, не забывать, что вся Красная Армия была, вот та армия 41-го года, она была воспитана идеологически на примерах героизма, на примерах гражданской войны. Вся идеология строилась на гражданской войне. Ну, не на царской же армии. Это уже...
Ну, а это 1812-го.
Это уже... Не-не-не. Это уже товарищ Сталин приказал в 41-м году. Да, вспомнили, когда оказались у Москвы. Вот тут, что мы, как Кутузов, заманили. Вот это стратегическое
отступление. Серия фильмов, да, это Суворов.
Да, Суворов, Кутузов.
Адмирал Нахимов. Там,
и адмирал Ушаков, да. Это все приказали снять уже во время войны и после. Да?
А включая до... Ивана Грозного.
Включая Ивана Грозного, да. А до войны... Какие там, какая царская армия? Во время войны даже поднималась идея, значит, был даже проект постановления разрешить носить георгиевские кресты. И, скажем так, приравнять кавалеров, георгиевских кавалеров к кавалерам Ордена Славы. Проект такой был, он, правда, не был подписан, не был принят. Но кто хотел носить георгиевский крест, там в действующей армии смотрели сквозь пальцы. Ну, хочешь носить. Здесь такого момента не было. Да и многие, кстати, георгиевские кавалеры были, отличились и в Отечественную войну.
Ну, Жуков, по-моему, георгиевский.
Жуков был георгиевский кавалер, Косовский был кавалер. Был такой генерал Трубников, герой Советского Союза. Он был полный георгиевский кавалер. Да? Кстати,
а Малиновский, по-моему?
Нет, у Малиновского был французский орден, военный крест. Да, да. Он воевал в иностранном легионе, он воевал во Франции. Он воевал во Франции. Вот. Был этот самый Тюленев, да, генерал армии, был георгиевский, полный георгиевский кавалер.
Ну да, ну да.
И тоже солдат первый, и тоже офицер первый конный
командир. А когда был какой-то приказ или, я не знаю, отмашка, что... Ну вот мы знаем, да, вот эти вот моменты Отечественной войны, там, когда братья и сестры появились, когда церковь была восстановлена частично хотя бы, да, в этих правах и так далее. А вот по отношению к Первой мировой, к тем, кто воевал в царской армии, то есть их не, вот, я имею в виду, их там репрессии какие-то ничего не было. То есть, нет, то есть, ну, было 1937 год, это
понятно. Да, и была знаменитая операция «Весна» в 1930 году, да, когда были вычищены из армии.
Чистка, да, чистка, да. Чистка была, да?
Да.
Но уже потом уже не было, после 1937 года уже не было.
Значит, скажем так, специального приказа, чтобы вот мне неизвестно. О том, что в каком-то специальном приказе, что ну все служили так или иначе в, скажем так, в царской армии, это перестало таким явочным порядком, перестало считаться какой-то проблемой, служили. Вот, маршал Говоров, тот вообще белогвардейской армии, в общем-то, служил, да. Вот, так же, как и будущий маршал Баграмян, да, правда, был не в белогвардейской армии, а в национальной армянской армии. И, да, конечно, были в Дашнаке, вот эти вот, был у армян. Дашнак служил у Дашнаков, да. Вот. А уж там маршал авиации Худяков после войны выяснилось, что он не Худяков, И там была целая история, когда оказалось, что он вообще как бы, там непонятно по каким документам поступил служить в Красную армию, стал маршалом и расстрелян был за это в 50-м году.
Ну и ваше мнение по такому тоже спорному вопросу, потому что как-то большинство последнее время, ну последнее время, я имею в виду последние даже пару десятилетий, считает абсолютно бесполезный вот этот опыт кавалерийский, чисто кавалерийский, да? А многие, я знаю, считают в то же время, что кавалерия сыграла, могла сыграть и сыграла вполне такую позитивную роль уже в годы Великой Отечественной войны.
Конечно, сыграла. Потому что, еще раз, как мы себе... Мы себе просто...
Конная тяга с нашими дорогами оказалась порой... Была порой
да и у немцев была вся артиллерия на конной тяге, если уж на то пошло. Особенно в первый год войны. Понимаете, мы себе как представляем кавалериста? Вот у нас образ сразу это из фильма «Чапаев». Да? Это на лихом коне впереди командир, который несется шашкой там, да, там в этой в бурке, да, в развивающейся. Вот. Да, сабли над головой. Да. Ничего подобного. Кавалерия – это в первую очередь, скажем так, лошадь – это транспорт, а транспорт – это солдата. Это ездящая пехота. Да, это средство передвижения солдата, которое может его быстро передвинуть на значительное расстояние. Это кавалерийская дивизия – это средство развития, скажем так, успеха. Да, и кавалеристам, ворвавшимся на, скажем так, прорвавшимся во вражеский тыл, противостоять очень трудно. Тем более, что вот, скажем так, вот эти вот конные армии гражданской войны – это прообраз будущих конно-механизированных групп, на которые делала ставка в 1941 году, так называемых, да, или и впоследствии танковых армий. Вот эти вот шесть там, знаменитых сталинских гвардейских танковых армий – это прямые наследники, скажем так, организационные, культурные.
По организации,
и по практике своего боевого применения. Прорыв вражеской обороны с помощью вот этих вот знаменитых там, тяжелых танков прорыва, да, участия вот, в прорыве. И вот в прорыв больших танковых масс, задача которых атаковать цели в тылу врага, окружать их, пересекать линии снабжения. Это то, чем занимались в гражданскую войну кавалеристы. И вот так же, как кавалерия после гражданской войны, кавалеристы заняли такие командные посты в Красной армии, так же и после Второй мировой войны танкисты заняли основные командные посты, заняли те, кто служил, скажем так, в танковых войсках.
То есть проблема была скорее в том, какие задачи ставили. Какими инструментами они решали все
это? Конечно. Оружие всегда оружие. Здесь это и в этом-то и состоит искусство полководца, чтобы правильно эти военные инструменты применять. Если у тебя легкие танки с легкой броней, так не бросай их на противотанковую оборону, пусть они идут там, где вы не встретите, скажем так, противника. Да? Если, наоборот, у тебя тяжелые танки, значит, их не нужно бросать в длительные марши, сломается матчасть, их задача пройти несколько километров, но уж никто ему не может, скажем так, угрожать. Да?
А когда, заканчиваю нашу программу, такой вопрос хотел бы задать. А вот когда высшее военное руководство, Сталин не был все-таки там военным теоретиком, ну, же Шапошников там...
Сталин хорошо учился, на самом деле. Здесь да. Он вот военное дело, он на практике освоил... На практике он военное дело все-таки освоил хорошо.
Да. Тот же Шапошников, да, который в Генштабе сидит, когда они поняли, что надо пересматривать все концепты, с которыми они пришли в войну.
А я не сказал бы, что у них стали пересматривать. Они поставили задачу на переход в стратегической обороне летом 1941 года.
Но не сразу.
Ну, через 3 недели после начала войны.
Ну, то, что мы говорили, да?
Да.
Поняв, что это все, что уже все.
Да.
Да, что уже...
да. И потом, в дальнейшем, скажем так, когда советская армия, Красная армия, получала задачу на оборону, жестко становилась в оборону, немцы пробить ее не могли. Так получилось и под Ленинградом, когда не смогли взять в лоб и здесь заблокировали, да?
Вопрос,
Сталинград не смогли взять, да? оборона Москвы, когда немцы вот доползли до Москвы, уперлись в оборону. Ну и, конечно, решающий, да, наверное, момент – это все-таки Курск, когда...
Я тоже так думал.
Да, Курск, когда советская армия, там, красная, да, встретила немецкие войска обороной, измотала их. Вот, немцы в этой обороне завязли. Плюс еще момент очень важный, тогда Курск – это... Здесь тоже такое совпадение, вот тут вот такая высокая стратегия, да? Это же высадка союзников в Италии, и Гитлер приказывает снять с Курской дуги вот эти неуязвимые самоходки прорыва, вот эти знаменитые Фердинанды, с абсолютно непробиваемой под, там, нашими пушками броней, он приказывает их снять срочно с Восточного фронта, отправить их в Италию, вот, что и происходит, да, и вот... Курск, как так, сэкономив вот эти вот резервы, да, задержав немцев, вот переходит фронт, и опять вот эти движения по Украине огромных танковых масс к Днепру. Да, да. И уже вот...
Это уже другая история.
Битва за Днепр.
Да, это уже другая история. На этом мы заканчиваем, завершаем такую нашу беседу. В рамках программы «Цена победы» еще послушайте нашу рубрику «Голоса блокады» и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».
Блокада «Голоса». Вспоминает Инна Александровна Битюгова.
Мы все как родственники жили. Совершенно три семьи жили. Но две родственные семьи и вот наша третья семья. Мы все делились всем, что у нас было. И они, Петр Петрович с фронта иногда приезжал, он когда что привезет, они давали. Когда там папа у себя там достанет, или мама доставала каким-то образом дуранду. Вот эту дуранду через работу, там у нее был ее прежний начальник по музею, он ее очень любил, и она, значит, в общем, как-то устраивала, что мы вот какую-то дуранду эту получали, ну, какую-то дополнительную пищу. Мы делились друг с другом. И самое ужасное, это же я расскажу, значит, ну, сосед, я дружила с ним, сейчас он уже умер, Никита и Наташа. Наташа старше меня на год, а Никита на 2 года меня был младше. А Никита, он, ну, мальчишка, все равно мальчишка. Ему было интересно, он что-то на чердак пошел и стал камешки в окошко там бросать. Вот, ну, мальчик, но все равно, значит, мальчик был, мне было 14-15 лет, а ему, значит, 12-13 лет. Начал бросать, и попал, на чердаке начал бросать, и попал камнем, он в какую-то там урну попал. Вместо окна, он в окно метился, попал в урну. Из урны вдруг выскочила рука. Он в страшном ужасе прибежал с криком. Ну, в общем, пошли там наши все, и тут же вызвали, ну, тогда милицию или кто было. Ну, оказалось, что над нами жила людоедка. И она, значит, там вот носила на чердак, там она хранила, а это мясо она продавала. И вот она, значит, в общем, ее, конечно, арестовали, я не знаю, каких, с концами, наверное. Но факт тот, что вот была такая жуткая история.
Блокада «Голоса». Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.